В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 30 мая, среда, и в течение этого часа говорить будем о таком. Версии и мотивы. Мы собрали мнение по поводу убийства Аркадия Бабченко.
Щоб ця агентура, по-перше, не могла з Росії до України заїздити.
Зачем и против кого Россия химическое оружие?
Насколько они конкретно нарушают существующие запреты, я так сказать вам не могу.
И 32 мая в счастье.
Нас поддержал еще фонд Сергея Жадана. Едут его друзья, отыграют здесь концерт.
Родина тебя бросит, сынок. Всегда. Журналист и участник «Двух войн» на стороне России Аркадий Бабченко обращался прямо к российским военным, воюющим на Донбассе. Вчера вечером он был застрелен на пороге собственной квартиры в Киеве. Зачем? Об этом поговорим в студии с фронтовым корреспондентом «Радио Свобода» Левком Стеком, российским журналистом Арханом Джемалем и другом Аркадия Бабченко, корреспондентом русской службы BBC Ильей Барабановой. Друзья, вопрос к вам. Зачем умер Аркадий Бабченко? 0800 300 403 номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно нам по Вайберу. 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, пока давайте послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Украина примет международную помощь в расследовании убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, если ее предложит авторитетная международная организация. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко убили накануне вечером в Киеве. Это произошло в подъезде дома, где жил журналист. Бабченко получил несколько выстрелов в спину и умер в карете скорой помощи. Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Полиция уже обнародовала фоторобот вероятного убийцы. Аркадий Бабченко уехал из России в феврале 2017 года. Он объяснял решение уехать из страны возможностью открытия уголовного производства против него. Четверо украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, интенсивность боевых действий снизилась. Поддерживаемые Россией боевики 36 раз обстреляли позиции украинских военных. Боевые действия продолжались на всех оперативных направлениях. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в трех случаях нарушения режима тишины. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах района Донецкой фильтровальной станции. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в зоне конфликта на востоке Украины, сообщает Министерство иностранных дел Белоруссии. Накануне член гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что переговоры будут очень тяжелыми. По ее словам, на встрече будет две ключевые темы, которые будут поднимать украинская сторона – прекращение нарушений режима тишины и освобождение заложников. После предыдущего заседания контактной группы в Минске 16 мая Геращенко заявляла, что прогресса на переговорах по освобождению заложников нет. Суд в Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаруйка к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик. Глава белорусского КГБ исключил возможность обмена Шаруйка на белоруса Юрия Политику, который проходит в Украине фигурантом уголовного производства о шпионаже. По мнению Вакульчика, эти два дела не связаны, однако практика обмена осужденных используется Беларусью. Верховный суд республики рассматривал дело Шаруйка в закрытом режиме. О задержании в Минске журналиста Шаруйка стало известно 20 ноября 2017 года. Шахтеры митинговали сегодня в Селидово, требуя своевременной выплаты зарплаты. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Фейсбуке. По его словам, горняки также требовали возвращения шахтам госпредприятия «Селидов-Уголь» пластов, незаконно присвоенных старшим сыном экс-президента Януковича Александром. Ранее государственные шахты столкнулись с проблемами с разработкой запасов угля в связи с тем, что угольные поля оказались арендованными частными компаниями. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 27 до 29 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется. К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон в прямом эфире 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня говорим о том, зачем убили журналиста и писателя Аркадия Бабченко.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Критик политики Кремля, ветеран двух чеченских войн, российский журналист. Так уже посмертно описывает Аркадия Бабченко. Его жизнь оборвалась 29 мая 2018 года от выстрела в спину, когда он заходил в свою киевскую квартиру. Именно в Украине Бабченко жил и работал в последнее время, после того, как из-за угроз выехал из России. Полиция составила фоторобот подозреваемого и расследует дело по статье «Заказное убийство». Однако, кем бы ни был исполнитель, главный вопрос – это заказчик. Официально Киев в убийстве обвиняет российские спецслужбы. Кремль называет эту версию, цитирую, «ерундой и провокацией». Так кто виноват и почему Бабченко не уберегли? В этом попыталась разобраться Яна Полянская.
Помирати завжди страшно, але страшно по-різному, писав рік тому Аркадій Бабченко. І він мав причини боятись. Неодноразово повідомляв, що йому погрожують наближені до Кремля люди і що в Росії йому залишатись небезпечно. Та вбили журналіста саме в Києві. Україна – зручне місце для такої розправи. Так вважає Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Убивство може мати три цілі, каже експерт. Розправа над незручним журналістом, привід вкотре підмочити геополітичну репутацію Києва та можливість продемонструвати таким, як Бабченко, що від Росії ніхто не сховається. Та чи могли українські спецслужби запобігти вбивству? Якщо вбитий журналіст, скажімо, звертався до силовиків, що він побоюється за своє життя чи помічає стеження, тоді логічне питання, чому його не захистили, каже Мельник.
Якщо цього не було, то, скажімо так, потенційних жертв для російських чи проросійських кілерів в Україні, мабуть, значно більше, ніж всі українські спецслужби могли якимось чином за ними спостерігати там чи забезпечити його охорону.
У Національній поліції Києва вже заявили, що Бабченко не повідомляв про погрози і не просив про охорону. Натомість боєць українсько-добровольчої армії Оксана Білозерська переконана, супереч цим заявам правоохоронців, Україна зробила недостатньо, щоб захистити Бабченка. З одного боку, до кожного емігранта з Росії не приставиш охоронця, каже вона. А з іншого, Київ мав би від початку вести політику нульової толерантності до росіян, каже вона.
Але держава зробила недостатньо. Я би навіть жорсткіше сказала, нічого не зробила, щоб ця агентура, по-перше, не могла з Росії до України заїздити. І, по-друге, ще п'ята колона не почувалася тут, в Україні, у себе вільною.
Чому ж Бабченка вбили саме зараз? Політолог Тарас Березовець припускає, що це могли зробити, аби відвернути увагу від голодування політичного бранця Олега Сенцова. Ще одне припущення експерта – Аркадій Бабченко міг стати жертвою випадкового вибору з-поміж російської міграції в Україні, і що це вбивство скоїли навздогін чемпіонату світу в Києві. Зрештою, чи знайдуть винних? Відразу після вбивства Бабченка представники української влади в тих чи інших формулюваннях вказали на роль Росії як замовника. Скажімо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що, цитую, російська тоталітарна машина не вибачила честі та принциповості. А міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що розуміння аналогічних випадків змушує думати, що Росія використовує такий спосіб, як політичне вбивство для дестабілізації України. Натомість директор ФСБ Росії Олександр Бортников назвав подібні заяви дурницею і провокацією, а глава МЗС Росії Сергій Лавров додав, що звинувачення в бік Росії пролунали ще до того, як розпочались розслідування. Хоч це і традиційна лінія захисту Кремля – спростовувати будь-яку свою, нехай поки гіпотетичну провину, проте Україна дійсно мала би робити акцент на якісному розслідуванні, а не гучних заявах. У цьому переконаний директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк. Практика ж засвідчує інше. Скажімо, каже він, вбивство в центрі Києва іншого журналіста Павла Шеремета і подальше розслідування його справи стали ляпасом для українських правоохоронців. Резонансні вбивства в Україні легко скоюються, але не розслідуються, каже Давидюк. І міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зараз мав би кинути усі сили на цю справу, адже провал розслідування дискредитує державу не менше, аніж той факт, що Бабченка вбили саме на українській території, додає експерт.
Коли міністр презентує книжки, замість того, щоб боротися з такою злочинністю, замість того, щоб розслідувати такі вбивства, ну це показник. Ну, от зрозуміло, що в нього там президентська кампанія на носі, він хоче в ній поучаствувати, вертольоти купує, книжки презентує. Але він міністр відповідальний якраз таки за ці питання.
Давидюк додав, що не очікує результативного розслідування, адже за 18 років Україна не спромоглась покарати навіть винних у вбивстві першого головного редактора «Української правди» Георгія Гонгадзе. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Последний раз в эфире радио «Донбасс Реалии» Аркадий Бабченко был в ноябре 2017 года. Тогда он рассказывал о честной журналистике в условиях войны и вине пропагандистов в ее развязывании. Вот фрагмент этой программы.
Возможно, на гибридной войне, не гибридная журналистика, вот репортерство вот это военное, чтобы быть вот действительно объективным, не переравнять перо к штыку, или это невозможно в принципе сейчас?
Это и возможно, и невозможно, потому что твоя журналистская деятельность не зависит от того, какая война идет, да? Ты обязан стремиться к объективности, обязан быть журналистом, оставаться журналистом, обязан не становиться пропагандистом, да? Вот то, во что там превратились, не знаю, там Лайф или там что там Первый канал, РТР, это, конечно, уже не журналистика, это даже не пропаганда, это, конечно, уже агитации и прямые призывы, и это, по-моему, подсудное дело, да? Если говорить об остальных, ну, конечно, ты должен стремиться, но объективным ты на войне в любом случае не будешь, все равно, потому что та сторона, с которой ты находишься в одних окопах, все равно их мировоззрение будет накладывать отпечаток на твое мировоззрение, все равно ты войну будешь видеть уже под каким-то, под их ракурсом, потому что он все-таки изменит твой взгляд на эту войну. Но все равно надо, к объективности надо стремиться, да, 100% ее не будет, но стремиться к ней в любом случае надо. И это процент, вот насколько ты близко сможешь подобраться к объективности, и будет показателем твоего профессионализма, на мой взгляд. Я считаю, что вот то, чем занимается российский зомбоящик, российские средства массовой пропаганды, на них ответственность лежит даже больше, чем даже не то, что на рядовых там боевиков-наемников.
Даже больше, чем на Гиркина, например.
Даже, я считаю, что даже больше, чем на Гиркине, да, потому что у Гиркина под началом было 1000 человек, он там 1000 человек мозг смог, да, вывернуть. Там кто-то, кто отправлял из России непосредственно там несколько тысяч человек, а эти развратили всю нацию, эти всю нацию превратили в какое-то, ну, прошу прощения, уже визжащее стадо, которое там хотело только крови и убийств. Я считаю, что на них вина гораздо больше.
Десантник-доброволец. Знай, что если ты случайно заедешь на территорию Украины, твой командующий скажет, в нашей воздушно-десантной бригаде потерь нет. Твоя жена передаст твой телефон другому человеку, который скажет, что это ты, а с креста на твоей могиле снимут табличку с твоим именем. Армия тебя бросит, сынок, всегда. Эту памятку я написал после войны в Грузии. Единственное, что добавил, это последний абзац. А так все по-прежнему, актуально, как никогда. Родина тебя бросит, сынок, всегда. Журналист и участник двух войн на стороне России Аркадий Бабченко, как мы видим, слышим, обращался прямо к российским военным, воюющим на Донбассе. Вчера вечером он был застрелен на пороге собственной квартиры в Киеве. Зачем? Об этом поговорим с фронтовым корреспондентом Радио Свобода Левком Стеком. Здравствуй, Левко.
Здравствуй.
Также к нашему разговору присоединятся российский журналист, фронтовой корреспондент тоже Архан Джемаль. И, надеюсь, возможно, даже в нашу студию успеет корреспондент русской службы BBC, друг Аркадия Бабченко, Илья Барабанов. Он сейчас летит в Киев, приезжает в Киев. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. С вашей точки зрения, зачем убили Аркадия Бабченко? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также нам можно писать, звонить по скайпу donbass.realii кириллицы и по вайберу 066-901-2434. Еще одна опция. Написать вопрос в чате в канале YouTube Радио Свобода онлайн, где идет наша прямая видеотрансляция. Ждем ваших звонков, вопросов, реплик. Левко, вспомни свои эмоции вчерашние, да? Как ты узнал о смерти Аркадия? О чем ты подумал? Что ты вообще ощущал?
От, не скажу, що ми були надзвичайно близькими друзями, але, ну, час від часу спілкувалися, там, він під час знайомства, ми познайомилися, якщо не помиляюсь, весною 2015 року на Львівському медіафорумі, ми тоді обидвоє розповідали про наш досвід роботи на Донбасі. Справа таке враження, знаєш, людина, яка пройшла не один військовий конфлікт, а під час спілкування з ним ти відчував, що ця людина надзвичайно відкрита, якась життєрадісна така. От для мене це було трохи таким дисонансом, бо я якось звик інакше уявляти досвідчених військових кореспондентів. І це, звісно, ну, Розумієш, справа навіть не в тому, що ти відчув вчора. Справа в тому, що в Україні зараз журналіст не може відчувати себе в безпеці не лише через це вбивство. Це ж не перший випадок. І ця історія, вона лише погіршує цю всю ситуацію, усвідомлюючи, що ці вбивства залишаються без відповідей. Мені здається, кожен з нас повинен задуматись, чому так відбувається, і кожен з нас повинен в першу чергу запитати в відповідальних осіб, коли ми отримуємо імена людей, вбивців, імена замовників, бо найгірше, що зараз відбувається, одразу після цієї смерті, одразу всіх є свої версії, одразу прем'єр, міністр, депутати причетні до силового блоку в один голос говорять про російські спецслужби, про російський слід. Все це прекрасно, але я хочу бачити докази, я хочу бачити пророблену роботу, бо у випадку з Павлом Шереметом, вже минув довгий час після загибелі і журналістів, наш колега Дмитро Гнап опублікував розслідування, в якому було дуже наочно показано, що слідство було проведено надзвичайно непрофесійно. Не були допитані ключові свідки, не було зібране навіть відео з камер спостереження, що вказує на те, що до цієї справи віднеслись несерйозно. Ми маємо ще один випадок. Чому це відбувається? Очевидно, є місце моменту, який називається непокараний злочин. Тобто, коли люди усвідомлюють, що за вбивство журналіста вони не понесуть покарання, то вони будуть підходити до цього більш самовпевнено. Ми бачимо історію, яка відбулася в Словаччині, коли після загибелі нашого колеги, після вбивства нашого колеги, після розстрілу нашого колеги,
який займався корупційними розслідуваннями.
Вийшли на вулиці десятки тисяч людей. За лічені дні уряд пішов у відставку. Це реакція на те, що люди не можуть отримати відповідь. Це реакція на непрофесійні дії, можливо, правоохоронців, на непрофесійні дії уряду. Чи буде схожа реакція в Україні? Я сумніваюся, на жаль, за роки цієї війни ми звикли до смертей, ми звикли до того, що в центрі Києва людей підривають, розстрілюють. Це жахливо, але це факт. І я б хотів все-таки в першу чергу чути конкретні деталі, конкретні відповіді від наших силовиків, а не просто загальні якісь фрази про те, що от дивіться, це все Росія. Доведіть, що це Росія.
Прямо сейчас, в эти секунды, глава службы безопасности Украины Василий Грицак проводит пресс-конференцию. Убийство было заказано российскими спецслужбами. Такие данные есть у СБУ, сказал Василий Грицак. В данные секунды он демонстрирует запись разговора по передаче денег исполнителю. Так что вот вполне возможно, Левко, в этот раз что-то получится. Мы будем вот сообщать далее подробности. К нашему разговору присоединяется российский фронтовой корреспондент, журналист Архан Джамалин с нами по телефонной связи. Здравствуйте, Архан.
Добрый день.
Архан, вы осмыслили, что произошло? Вот главный вопрос, наверное, уже вот на следующий день, после всех эмоций. Зачем это было сделано, как вы думаете?
Скажем так, какой-то непосредственной угрозы для России Бабченко не представлял. Он не боевик, не террорист, он не расследователь, который мог бы готовить какие-то разоблачения. И иначе, нежели, скажем, предположить, что это наказание за позицию, за точку зрения, которую он озвучивал неоднократно, очень радикально, достаточно сложно. То есть это убили, чтобы другим неповадно было трындеть в фейсбуках.
Скажите, он был популярен в России? 200 тысяч подписчиков было у Аркадия Бабченко в фейсбуке. Его мнение, его посты были ли влиятельны вот среди российских обывателей? Да, был ли он каким-то таким опинион-мейкером, лидером мнений, прислушивались ли к нему?
Он был достаточно известен в цеху, там к нему очень по-разному относились, но безусловно, все понимали, что этот человек, во-первых, очень талантлив, во-вторых, он очень храбр, а в-третьих, он, честен. И многие вещи, которые люди вслух не озвучивали, даже не по политическим соображениям, а по каким-то этическим, но думать так думали, а он мог это сказать публично.
Архан, такой вопрос к вам еще. Откуда эта резкость? Вы были знакомы с Аркадием, да? Вот насколько...
Да, я был с ним знаком хорошо, да.
Очень бескомпромиссная позиция у него была, которая проходила вот много-много лет. Откуда вот такая непримиримость? Почему ему не было все равно, да? Как многим, ну, вот я не буду там обобщать, да, но многим людям и журналистам, в том числе и россиянам, да, как-то все равно, что происходит, жизнь идет, а Бабченко почему-то нет.
Ну, во-первых, журналистам тоже все-таки редко бывает все равно, да. А во-вторых, Бабченко, что называется, человек с судьбой, да. Ведь он же до того, как стать журналистом, он был солдатом, да. Он прошел две чеченские войны, да. И если как бы большинству его коллег никогда не доводилось убивать, они как бы с камерой, да. То есть сами-то, может, и рискуют, но убивать никого не убивали. То он как бы войну так изведал во всех смыслах и во всех отношениях. Да? И, конечно, человек с таким опытом, да, вы почитайте его воспоминания, да, когда он вспоминает, как его командир, допустим, гонял пленного на минное поле, чтобы тот снимал деньги с убитых, оставшихся на этом минном поле, пока сам не взорвался, пока сам не подорвался. Да? Человек, который это все видел своими глазами, он, в принципе, становится достаточно радикальным, достаточно непримиримым.
То есть это такой некий, ну, если мягкая форма поствоенного синдрома, да, посттравматического синдрома, вы говорите, он так преодолевал.
Нет,
это дело,
это
да?
Нет, это не поствоенный синдром, но ты просто знаешь, как бы, такую финальную правду в жизни, там, да, после которой там, ну вот, бывает только плюс и минус, не бывает нулей.
Архан, расскажите, пожалуйста, как в России отреагировали на смерть Бабченко? Обсуждается ли она и в каком ключе?
Ну, скажем так, как и сам Бабченко, да, он был такой радикал, там, да, так его смерть вызвала полярные, значит, позиции. Есть люди, которые ему сочувствуют, которые вспоминают о нем доброе, а о нем было что вспомнить доброго. А есть люди, которые улюлюкают, там, да, типа по делам, допрыгался, договорился. Там, да, и таких тоже много.
Спасибо большое. Это Архан Джемаль с нами на прямой телефонной связи. У нас в гостях журналист Радио Свобода Левко Стек. Только что стало известно, это просто сенсация какая-то, говорится на пресс-конференции СБУ о том, что Аркадий Бабченко жив. Это была спецоперация СБУ, террористическая группировка, по словам Василия Грицака, раскрыта. Вот это поворот, как говорится, да, мы сейчас, вот просто сейчас в прямом эфире, это прямой эфир, Архан, вот ваша реакция, да, сейчас.
Если я правильно понимаю, он сейчас стоит прямо в зале, то есть есть фотография, он действительно рядом с Грицаком, и он жив.
Архан, ваш комментарий, ваши эмоции.
Охренеть.
Вот это
поражен,
да.
Поражен, потрясен.
Вот это да. Сейчас мы следим за развитием событий. Архан, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы вот будем обсуждать то, что произошло. Сейчас оправимся от шока, да. 0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-24-34. Сейчас мы следим за пресс-конференцией Василия Грицака. Оказывается, это была некая спецоперация, но действительно сделано все гениально. Ну, насколько можно судить, да, Левко, вот твои эмоции, да, что это может быть за спецоперация, напоминает немножко историю сейчас, как украли, по-моему, депутата Гончаренко, одесского депутата, да, тоже был такой подобный скандал.
Якщо я не помиляюсь, була ще історія схожа з Богдановим, з співробітником ФСБ, якого теж десь вивозили, викрадали, і потім виявилось, що він живий і здоровий. Слухай, ну це складно зараз осмислити, особливо в прямому ефірі. Що ж, можемо лише порадіти, напевно, в першу чергу. Це прекрасна новина. Ми не знаємо наслідки, ми не знаємо людей, не знаємо причини, чому це було зроблено. Зараз, очевидно, з'являться подробиці від СБУ, але вау.
Левко, як ти відносишся взагалі вот к таким ну, вот емоціональним моментам, да, вот сутки, ну не сутки, да полсуток фактично, ну вот Україна, Росія оплакували человека, все были в шоке, вот какие обвинения звучали. И оказывается, пока еще непонятно, да, были ли они были ли у них какие-то причины, да, по отношению к России, обвинять Россию в этом всем. Но, тем не менее, с своей точки зрения, это вообще уместно, это морально?
Я взагалі хочу спершу зрозуміти, хто про це знав. Очевидно, сподіваюсь, принаймні, що сім'я знала про це, і не довелось проходити через цей жах. Але я припускаю, що такі правила жанру, такі правила роботи спецслужб, і навряд без таких дотримання правил конспірації можна було досягнути якогось результату. І зараз перше бажання, яке є, це пошвидше набрати Бабченка і пересвідчитися в тому, що він живий, що все добре.
Перші слова Бабченка. Хочу звинитися за те, що вам прийшлось пережити, по-другому було зробити нельзя. Інтересно, що ж нельзя було сделать по-другому. 0800-300-403 номер прямого эфира. Друзья, интересно ваши эмоции по поводу того, что, собственно говоря, происходит, что случилось. Вот уже так оплакивали мы, собственно говоря, журналиста, ставили это в один ряд с громкими убийствами, которые были вот совершены в последнее время. Может быть, стоит уже говорить о каком-то росте спецслужб, да, и Лывко мы так достаточно громко критиковали все подобные вещи. Хотя недавно твое расследование по поводу вот российского боевика, да, который разгуливал в центре Киева, как раз из-за того, что СБУ не доглядело, говорить немножко в обратном тоже.
Зважаючи, опираючись на попередній наш досвід, нічого немає дивного в тому, що ми критикуємо спецслужби. Взагалі-то в цьому полягає робота журналістів, щоб критикувати спецслужби в тому числі, якщо вони не справляються з якимись своїми обов'язками. Якщо в цьому випадку вони спрацювали інакше, ну що, з чесними хвалами можемо визнати, то якщо підтвердиться, що вони дійсно змогли затримати або виявити якесь угрупування чи якусь особу, яка вчиняла незаконні дії на території України, що ж, вони молодці, ми можемо лише їх похвалити. Але не давайте не забувати про десятки інших випадків, коли вони не змогли впоратися своїми завданнями, тому навряд варто посипати голову попелом через це. Я вважаю, що це цілком нормальний процес в Україні, особливо в тих умовах, в яких ми живемо, коли спецслужби критикують і силовий блок критикують.
Господин Джамаль, к вам вопрос. Напомню, с нами на прямой телефонной связи из России Архан Джамаль, российский журналист. Как стало известно, напомню, друзья, Аркадий Бабченко, журналист и писатель, смерть которого оплакивали вот в Украине в течение полусуток, который был якобы застрелен вчера в квартире. И даже Сергей Лойко, который с ним был знаком, заявил в Фейсбуке о том, что видел фотографию Сергея Аркадия Бабченко, который вот лежит убитый, собственно говоря, в своей квартире на линолеуме. Он эту фотографию, конечно, не продемонстрировал, но, судя по всему, это свидетельствует о таком большой очень работе вот с людьми, со всем окружением, информационной такой спецоперации. Архан, как вот в России могут на такое отреагировать, да? Как вот вообще ваши эмоции, ваши соображения по этому поводу? Как отреагирует российская власть на такое?
Какую этическую оценку я не дал, скажем, участию Аркадия в этой истории. Я доволен, я рад, что он остался жив. В целом я рад, что он жив. Там, да? То есть это хорошо, вне зависимости от того, насколько я считаю моральным участвовать в таких спектаклях.
Послушаем сейчас, как это все происходило. Василий Грицак и оказавшийся воскресший из мертвых, как Феникс, Аркадий Бабченко на пресс-конференции. Послушаем.
Шановні друзі, я, звичайно, мав би зараз принести глибоке співчуття родині Аркадія Бабченка, але я не буду цього робити. Я навпаки хочу привітати його родину, вас усіх, увесь наш світ, який спостерігає за цим дійством, і привітати Аркадія Бабченка з його третім днем народження. Аркадій, студію. Аркадій, якщо можна, я тільки буквально ще чуть-чуть завершу. Я дуже радий, що у вас такі емоції.
Во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я и друзей, и коллег хоронил много раз, и я знаю это тошнотное чувство, тошнотное блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить Службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь. Я не слышал, о чем Василий Сергеевич говорит и говорил. Я не знаю, о чем можно сейчас говорить или нет. Но, насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация. По результатам, которые взят, сегодня человек взят.
Вот такое вот поздравили с третьим днем рождения. Оказывается, даже жена Аркадия Бабченко не была в курсе. Я не знаю, вы, возможно, стоило это кому-то все-таки инфарктов, да, или каких-то очень негативных эмоций, но Аркадий посчитал, что это было нужно, но это в его духе, скорее всего, сказал о том, что получил информацию о подготовке его убийства более месяца назад. 0800 300 403 номер прямого эфира. Обсуждаем воскрешение уже Аркадия Бабченко, российского журналиста, писателя, который вот переехал в Украину. Ловко, твои эмоции, да, ну вот получается, стоило того, да, даже жену не посвятить в подобные детали. Друзья, извините, мы...
Не уявляю, що їй довелось пережити за цю добу. Просто не уявляю, який це шок. Якщо це шок для людей, які, скажімо так, були не особливо близькими з них, то як тоді говорити, що могла відчувати ця людина? Ох, не знаю навіть, як вони тепер будуть виправдовуватись перед нею, особливо Аркадій.
Сейчас мы пробуем набрать самого Аркадия Бабченко, послушать его, собственно говоря, версии комментариев. Ловко, я вот сейчас подумал, что ну, есть несколько убийств, да, которые ставили в один ряд с вот, мнимым, как уже оказалось, убийством Аркадия Бабченко. Это Павел Шеремет, Денис Вороненков, Олесь Бузина. Во-первых, ставил бы ты вот подобные вещи в один ряд, да, потому что это все очень разное. Почему многие люди ставят... Ну, сравнивать это все, да, вот сбрасывать это все на Россию, и стоит ли относиться серьезно вот к следующим убийствам, если, не дай Бог, случаться?
Ну, тепер в будь-якому разі, якщо ми колись ще, не дай Бог, почуємо щось схоже, завжди у нас буде тепер на десь на підсвідомості оця історія з Ренати. Правда, це неправда? Можливо, це буде хорошою прививкою для журналістів. Бачиш, ніхто з колег...
Пока не бачив труп, не говорить о смерті.
Ніхто з колег не засумнівався ні на секунду в тому, що це відбулось. Ніхто не перевірив цю інформацію. Можливо, це, бач, велика і наша проблема, що ми не змогли верифікувати цю інформацію. Що ж, мабуть, ми мусили пройти цей урок, як і українське суспільство, як і спецслужби, які теж, очевидно, щось вчаться. Очевидно, і ми щось звідси винесемо.
Но это было гениально проделано, да, то есть ни один человек не усомневался, все официальные источники, я напомню, что сообщил первым о смерти, якобы о смерти Аркадия Бабченко, его друг Айдар Муждабаев, его работодатель, позже подтвердили это в полиции, не назвав. Даже подтвердили, кстати, напомним, возбудили уголовное дело в России, Следственный комитет, что особую пикантность добавляет этой ситуации.
Ну, вони, очевидно, робили це просто посилаючись на повідомлення в українських медіа. Навряд чи в них якась інформація була своя, там особлива, окрема. Але, ну, бачиш, ця історія, вона вчергове нам підтверджує і показує, що, власне, повідомляючи таку чутливу інформацію, такі важливі теми, варто, мабуть, мати щось більше, ніж просто слова...
Сообщення в Фейсбуці.
Слова в Фейсбуці. Тому варто теж і нам задуматись, що це було і як з цим боротись тепер.
Наконец-то є у нас слушатель, щоб нам собратися з мислями, да, подумати о том, що, собственно говоря, произошло. Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Обсуждаємо воскрешение журналіста і писателя Аркадія Бабченка. Обращаюсь, слушатели, здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрий день, з Луганщини. Ну, що я хочу сказати, оце не просто урок для журналістів, ну, а оцей випадок деяких журналістів практично, ну, я ж вважаю, розмазало. Я слухав сьогодні днем що росіяни вирощали насчет расизму і фашизму в Україні. Вони там поливали грязю, був Вакаров і этот, Карасьов на 60 хвилин. Плюс вчора я слухав деяких журналістів, які розмазували спецслужби. Так от я хочу сказати журналістам, ребята, ви отак от всі события так коментуєте, і, ну як би правильніше сказати вам, не набагато великий аналіз, і все погано, зрада, і все пропало. Ну, треба трошки, от ви кажете, за непрофесіоналізм силовиків. Ну, у нас, я хочу сказати, в журналістики в нашій стільки непрофесіоналів, а, вибачте мене за грубість, базікав, що оце сьогоднішній випадок, ну, може, таке страхне, і трошки журналісти почнуть трошки, ну, аналізувати все, що вони кажуть, і слідкувати за словом.
Знаете, я в оправдании всех журналистов скажу, что все-таки были убийства в центре столицы, поражающие своей наглостью, резкостью, и поверить в то, что убили Аркадия Бабченко, было не так-то уж сложно, но все-таки принимаем, да, Левко, это подобное?
Безумовно, безумовно.
Скажи, такая история подобная, она ведь могла случиться, но вот опять же, в оправдании журналистского сообщества не только в Украине. Согласись, если бы официальные органы страны заявили об убийстве, не сомневался ні британець, ні американець, ні француз, ніхто, я думаю, в этом.
Безумовно, я впевнений, що ця історія, вона ще потребуватиме подальшого аналізу. Давайте не будемо поспішати з висновками. Нам потрібно зрозуміти, що відбулося. От зараз є красива така історія, коли пан Грицак зі словами Бабченка в студію говорить про те, що це була спецоперація і все нормально. Давайте будемо розбиратись тепер, що це була за спецоперація, давайте розбиратися, кого затримали, які злочинні зв'язки були виявлені. Можливо, тоді ми зможемо сказати більше. Наразі в прямому ефірі ми про це довідались, тому можемо лише порадіти, що все-таки людина залишилась живою. А з приводу роботи правоохоронних органів, тепер вже ми навчені, давайте не будемо поспішати з висновками, давайте зрозуміємо, яка була ціль і чи досягли результати силовики. Бо особисто я, зважаючи на те, скільки було раніше, скажімо так, факапів з боку СБУ, історія з бойовиком Лусварги, про яку ми багато розповідали, яскраве підтвердження цієї історії, вони змушують нас доволі стримано ставитись до успіхів українських силовиків. Що ж, якщо цього разу було інакше, варто визнати свою помилку і працювати далі. Якщо ні, будем робити висновки інші.
Тем не менее, друзья, напоминаю, что по сообщению Василия Грицака, главы СБУ, действительно было готовилось покушение на Аркадия Бабченко, и именно для того, чтобы его предотвратить, и не просто предотвратить, а и поймать. И, возможно, мы услышим фамилии и личности, и должности заказчиков убийства Аркадия Бабченко от Василия Грицака. Я думаю, что если решилось СБУ на такую же операцию, да, на такой масштабную, но операцию прикрытия, то, наверное, ради какой-то вот большой рыбы. Ловкова, все-таки, оказывается, ну вот, российские уши-то торчат в этом всем, мы не будем об этом забывать, давай, вот, все равно, получается, хотели убить, по сообщению главы СБУ, российской власти, этого журналиста. Тем не менее.
Тут важливо зрозуміти якраз, хто був замовником, оскільки ми знаємо, що було кілька резонансних вбивств, зокрема, Міна Акуєва загинула, зокрема, Шеремет Павло загинув, і тоді не були названі не тільки виконавці, не тільки замовники, а й виконавці. Наприклад, з історії з Вороненковим була інша історія, був інший наслідок, був все-таки результат, оскільки очевидно, завдяки тому, що один з нападників був поранений, і був, і начебто вийшли на замовника, який виявився, якщо я не помиляюся, злочинцем, російським злочинцем, там якоїсь політичного підтексту.
Вроді би бізнес-розборки
так,
там фігурували.
Тобто, бачиш, говорити про руку Кремля всесильно тут не доводиться. Чи буде інакше в цьому випадку? Не знаю. Раніше, бачиш, жодного разу в схожих історіях за своїм резонансом таких висновків ми зробити не змогли.
колоссальная просто вот ситуация. Мне сообщают мои коллеги, что Аркадия Вавченко, которому мы сейчас пытаемся дозвониться, отключен телефон. Друзья, если у вас есть еще эмоции, у нас есть еще пару минут, 0800 300 403, номер прямого эфира. Напоминаю вам, что только что, вот буквально 7-10 минут назад стало известно, что Аркадий Бабченко, российский журналист и писатель, оказывается, не был убит в центре Киева 3 выстрелами в спину, а оказывается, на самом деле это была спецоперация СБУ для того, чтобы раскрыть, собственно говоря, эти детали убийства, покушения со стороны России. Я напомню, что сегодня киевляне собирались на вечер памяти Аркадия Бабченко в центре Киева. Не знаю, во что превратится сейчас это действо. Будем, конечно же, следить за тем, что происходит. У нас в гостях Левко Стек, Архан Джемаль, журналист, включался. Спасибо большое, будем. Есть еще слушатель, вроде бы, говорят мне. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Мариуполя, меня Вера зовут. Я вспоминаю эту пословицу, которую говорят, начинаются здравия, заканчиваются покой. На нашем случае, конечно, просто на уровне чуда. В одной передаче начали с убийства, закончили воскрешением. Конечно, эмоции перекрывают, и уже не важно. Я считаю, что, наверное, там все оправдано, если все это знать, может, мы все не будем знать. Но в любом случае, слава Богу, это так необычно, просто действительно как чудо. Слава Богу.
Спасибо большое за реплику. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
И не сразу им ответили, даже по телевизору показали, как они... Что-то поняли не так.
Алло, здравствуйте. Что вы хотите сказать? Начните сначала. Мы не совсем поняли. А еще вроде слушатель есть. А нет, уже говорят нет. Ну, друзья, что ж, будем собираться с мыслями. Действительно, это большой урок для журналистского сообщества. Вот подобная ситуация. Оказывается, СБУ, не только СБУ, получается, что и вот коллег, друзей Аркадия Бабченко удалось обвести вокруг пальца журналистов и родственников. Даже жена не знала, да, еще раз напомню о деталях этой спецоперации, поэтому не совсем понятно, винить ли себя журналистов или нет и в какой степени. Спасибо большое, что были с нами, будем держать руку на пульсе, оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
А сейчас, друзья, давайте подумаем под свежий выпуск прессы.
Украинцы рассыпались в обвинениях в адрес МВД и других правоохранителей за то, что не смогли предотвратить убийство Аркадия Бабченко. Однако давайте скажем прямо, ни МВД, ни другие правоохранительные структуры не могут это предотвратить. МВД не может представить тысячи охранников к беглым российским журналистам, общественным деятелям, политикам и украинским журналистам с резкой антироссийской позицией. Об этом пишет еженедельник «Новое время». Автор статьи Виталий Сыч утверждает, что это не просто убийство. Это другой тип угрозы. Украина имеет дело с террористическим государством, с которым у нее открыты границы, безвизовый режим, культурная и этническая схожесть, с которой у нее долгое время были практически общие спецслужбы. Эту угрозу можно решить только увеличением расходов на контрразведку и МВД, перенимая опыт у США, Британии и Израиля. Подробнее читайте в материале «Когда сосед – террорист». Обострение войны на Донбассе со стороны боевиков связано с двумя причинами: продолжающимися переговорами насчет миротворцев на востоке Украины и переформатированием АТО в операцию Объединенных сил. Об этом в интервью сайту «Апостроф» рассказал экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. По его словам, сейчас проводятся консультации между руководством Украины, Франции, Германии, спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером и Владимиром Путиным. То, что предложил Кремль, не устраивает как Украину, так и союзников. И пока идут переговоры, россияне применяют старый подход, осуществляют давление. При этом каких-то резких действий со стороны Владимира Путина можно ожидать только после чемпионата мира по футболу, утверждает эксперт. Несмотря на публичные договоренности между Александром Захарченко и Леонидом Пасечником о намерениях создать якобы единое таможенное пространство между так называемыми республиками, идет экономическая война. Об этом пишет сайт «Остров». В частности, между главарями ЛНР и ДНР идет борьба за контроль над финансовыми потоками по добыче и реализации угля, ликероводочных и табачных изделий. Пасечник пытается отжать у Корнета, который является человеком Захарченко, угольную промышленность. Со своей стороны Корнет развернул борьбу против Пасечника. Пытается взять под свой контроль производство и, главное, реализацию на территории так называемой ЛНР и Украины контрафактной, табачной и ликероводочной продукции, контролируемой последним. Показательно, что накануне визита Пасечника в Донецк на территории братской ЛНР задерживается груз с сигаретами. Сумма задержанного примерно 500 тысяч рублей. Подробнее в статье «ЛНР против ДНР. Борьба за контрабанду».
Друзья, напомню, что этот опрос, обзор прессы готовился до сообщения о том, что российский журналист жив. Делайте на это, пожалуйста, какие-то поправки. Сейчас в нашей студии журналист проекта «Настоящее время» Юлия Дрозд. Вчера она была на месте, вот как оказывается, инсценировки, вела оттуда прямую трансляция, собственно говоря, находилась у квартиры якобы почившего в БОЗе Аркадия Бабченко, который сегодня воскрес. Юлия, расскажи, наводило ли тебя как журналиста что-то на сомнения вчера, да, были ли у тебя какие-то сомнения в этом, и, может быть, какие-то детали для наших слушателей того, что рассказал Василий Грицак на брифинге?
Я вот сейчас на волне эмоций, я пока не понимаю, каких, довольно смешанных, но, конечно же, положительных.
Прекрасно тебя понимаю.
Я вспоминаю детали, которые вчера вот показались мне какими-то значимыми. Во-первых, я помню первое включение в нашу вечернюю программу на канале. Меня попросили рассказать, что уже известно, и я, сбиваясь, говорю, что по последним сообщениям полиции... Мы этого не видели, но полиция говорит, что он скончался в карете скорой помощи. Я специально себя поправляла, ссылалась на полицию, потому что мы не видели, мы не знаем. Второй момент, когда я спрашивала Айдара Муждабаева, я у него выясняла, кто позвонил ему, кто сказал, что умер, как это было. И третий момент, когда появился очень быстро фоторобот, ну, почему-то у меня закрались сомнения, потому что вот...
Он появился буквально через 40 минут, если я не преувеличиваю.
Да, да, да. Нет видимых камер наблюдения. Есть припаркованные машины, возможно, с видеорегистраторами, но, опять же, я журналист, я видела, как расследовали убийство Павла Шеремета. Мы до сих пор не знаем, кто заказчик убийства Гангадзе. И вот как-то было трудно поверить в то, что вот так быстро все сделали. Ну и, конечно, когда ты знаком лично с человеком, когда ты его знаешь, и когда ты не видел тело, тебе очень трудно поверить в то, что его нет. Вот когда уже, простите, похороны в гробу, ты видишь тело, ты веришь. До тех пор... Нет, история не закрыта. Поэтому вот сейчас на брифинге я вспоминаю, когда Алексея Гончаренко, депутата Верховной Рады от БПП, похитили в Одессе.
Похитили его, в кавычках, давай
да,
тоже.
Да, похитили в кавычках. Его не было буквально меньше суток, наверное, но уже депутаты в Раде начали его искать. И потом оказалось, что это была спецоперация. И вот кто-то воспринимал это серьезно, кто-то посмеивался, но вот это была спецоперация.
Но с убийством это впервые на моей
но
памяти.
Но с убийством это, мне кажется, это жестоко, но... Опять же, я, наверное, сейчас должна сказать за всю журналистскую братью.
Да, вот
знакомую.
Чувствуешь ли ты, Юля, вот такой вопрос, да, чувствуешь ли ты какое-то вот угрызение совести, что вчера освещала, собственно говоря, ну вот спецоперацию СБУ. И вот снова давай еще потеоретизируем. Если бы ты была единственным человеком или посвящена в детали этой операции, да, рассказала бы ты об этом, да, это уже журналистская этика, если бы ты помешала поймать человека.
История не знает условного наклонения. Первая заповедь, наверное, журналиста «не навреди», и если какой-то инсайд может навредить, не дай бог привести к смерти человека, журналиста, неважно, то, наверное, я бы этого не сообщала. Я бы продолжала освещать вот то, что я вижу. Мы видели друзей, мы видели их глаза, мы видели их эмоции, мы спрашивали о том, об их последних встречах, мы спрашивали полицию, что известно, неизвестно. У нас был какой-то минимальный видеоряд, были эмоции, и было минимум фактов. Мы не видели жену, мы не видели дочь. То есть вот даже если бы я знала, то, наверное, я бы продолжала делать свою работу так, как я ее делала вчера. Опять же, вот я вспомню, что хорошо, что я всегда ссылаюсь, что вот по сообщению полиции, и вот друзья, мы просто их спрашиваем об их эмоциях. Я не выражаю своих эмоций, своих мнений. Вот я показываю, что здесь происходит. Ну, а сейчас мы просто продолжаем эту историю, показываем, что вот она не закончилась, это была спецоперация.
Да, эта история еще таким с большими последствиями, насколько я думаю. Вот мне тоже вчера, когда читал, собственно говоря, ленты новостей, немного казалось странным. Противоречивые слова были у многих людей, да. То ли он умер в карете скорой помощи. Некоторые люди говорили о том, вот, допустим, друг Аркадия Бабченко, Сергей Лойко, писатель российский, говорил о том, что видел фотографию уже якобы убитого Аркадия Бабченко, который лежит у себя в квартире. Я думал, да как же так, что, собственно говоря, происходит? Потом, что жена не появилась, да, хотя журналисты дежурили возле квартиры, так понимаю, денно и ночно, ожидая какой-то сенсации. Юля, расскажи, смотрела ли ты брифинг СБУ, получилось ли у тебя какие-то факты новые, о чем сообщил Василий Грицак?
Я вот на самом деле...
Или все еще с колес?
Минут 40 назад я на сегодняшнюю программу готовила сюжет об убийствах других громких в Шеремета и Вороненкова, которое одно раскрыто, как заявила ГПУ, и передано в суд, а второе до сих пор не раскрыто. Вот открыла... Я вот сдаю сюжет и слышу за спиной голос коллеги: «Бабченко жив». Я думаю, это кто-то запустил фейк, и она вот выражает свое негодование по этому поводу. Оборачиваюсь, а там брифинг СБУ, и там Аркаша: «Сто лет тебе жить, Аркадий, живи, живой, спасибо, что живой». Буквально несколько фраз я выхватила, что ввели 2 месяца, поступил заказ. Кстати, я вот помню, что вчера полиция, Андрей Крищенко, начальник полиции Киева, сообщил, что Аркадий, в частности, свидетель по нескольким делам, и, вероятно, он обращался к полиции, не обращался он за охраной, но с СБУ, вероятно, у него какие-то контакты были. И, соответственно, ему 2 месяца назад сообщили, что есть, цитата, «есть на тебя заказ». Месяц назад... как бы началась, я так понимаю, спецоперация. Очень больно мне, наверное, как женщине и как журналисту осознавать, что жена не знала. Я так думаю, что она не знала. Опять же возникает вопрос, откуда эти фотографии, почему был звонок, как было вот все организовано так, что настолько правдоподобно. Я сегодня только увидела фотографию в телеграм-канале. Вот якобы Аркадий лицом в пол, кровь, якобы он, может быть, без сознания, может быть, уже якобы убит. Ну, вот видите, слово «якобы» я уже повторяю, это уже такой вот предохранитель.
Думаем дальше.
Не знаю.
Спасибо большое. Действительно, живой лучше, чем мертвый. Оказывается, все-таки Украина смогла уберечь Аркадия Бабченко, несмотря на то, что многие журналисты, его коллеги по цеху посыпали голову пеплом. Не все так плохо, оказывается, друзья. У нас в гостях была журналист проекта «Настоящее время» Юлия Дрозд, которая вчера весь день, собственно говоря, освещала на весь мир якобы убийство Аркадия Бабченко, который сегодня воскрес. Спасибо, Юля.
Спасибо.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Продолжим выпуск хорошими новостями. Концерт, выставка и мастер-классы. В эти выходные в прифронтовом городе Счастье стартует фестиваль 32 мая. Счастье – некогда оживленный город на пути из Луганска, место дачников и работников ТЭС. Теперь город стал тупиком, упирающимся в линию разграничения. Она приходит прямо здесь, по мосту через Северский Донец. Так как же это – готовить фестиваль на краю?
Фестиваль 32 мая будет проходить в старой части города. Локация – заброшенная танцплощадка, где более 30 лет не проводились городские мероприятия. Чтобы ее отреставрировать, организаторы фестиваля в соцсетях огласили сбор денег. Также необходимую сумму они собирают с продаж футболок и билетов на виртуальную экскурсию. Организацией мероприятия занимается общественная организация «Тумблер». Организаторы уже собрали почти 30 тысяч гривен. Эти деньги идут на закупку стройматериалов для площадки, рассказывает организатор фестиваля Анастасия. На обновленной площадке будут проходить мастер-классы и спортивные игры. Далее для участников фестиваля проведут концерт, делится Анастасия.
Нас поддержал еще фонд Сергея Жидана. Приедут его друзья, отыграют здесь концерт. И после этого у нас будет параллельно проходить дискотека и кино. То есть это будут две разные локации, и они будут одновременно. И все это будет до 10 часов вечера.
Также во время фестиваля будет работать музей под открытым небом.
Мы хотим сделать, во-первых, небольшую фотовыставку из архивных фотографий, которые мы нашли. Плюс у нас есть такая идея тоже сделать видеоэкскурсию тоже с ребятами и попросить их как бы рассказать вот эту вот всю историю города, которую мы нашли, и поснимать, собственно, те места, которые описываются вот в этих исторических хрониках. Можно сказать, виртуальный музей немножко сделать.
На фестиваль организаторы приглашают не только местных жителей Счастья. Они ожидают гостей из других соседних городов. Специально для них активисты разработали карту, которую активно распространяют в соцсетях. На ней указаны маршруты из Киева, Харькова, Лисичанска и Северодонецка. Анна Красноперова, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Не той здолав, хто вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву, ти світ навчиш і сіяти, і косить. Бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. І людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку, за гріх сусідський закривали зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Что еще известно на данный момент, расскажет наш в своем выпуске новостей мой коллега Егор Устинов.
Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко жив. Об этом сообщил на брифинге председатель службы безопасности Украины Василий Грицак. По словам самого Аркадия Бабченко, месяц назад ему стало известно о том, что его убийство заказали. СБУ обвиняет российские спецслужбы в заказе убийства. По словам Василия Грицака, службе безопасности уже удалось задержать гражданина Украины, которого российские спецслужбы наняли для организации убийства. Информация об убийстве Бабченко появилась накануне вечером. Тем временем на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда станица Луганская умер мужчина. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По информации монитора фонда, мужчина 1947 года рождения жил в поселке городского типа Донецкий. Смерть наступила мгновенно после перехода КПВВ. Причина смерти неизвестна. На контрольном пункте работает полиция. В Лисичанске все чаще регистрируют случаи бешенства у животных. Жертвами их укусов становятся местные жители. По информации Лисичанского городского совета, источником заражения является дикая фауна, так как в регионе из-за боевых действий запрещена охота. Из-за запрета проведения охоты сильно увеличилась популяция красной лисицы, которая является источником бешенства в природе. По словам специалистов, профилактикой заболевания является уменьшение контакта людей с бездомными животными и своевременные прививки домашним животным. Более 1300 человек в Украине заболели корью в течение прошлой недели, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. По их данным, большая часть заболевших – дети. Больше всего заболели корью в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и в городе Киеве. В Минздраве ранее заявляли, что вакцина против кори есть во всех областях. Мурал из серии «Цветущие руки» появился в Славянске наряду с еще тремя городами Украины. Об этом сообщает Министерство информационной политики Украины. Автором серии муралов, которые созданы в Чернигове, Славянске, Геническе и Драгобыче, стал художник Александр Брицев. Славянский рисунок изображен на здании школы-интерната номер 23. По задумке, каждая из четырех частей «Цветущих рук» построена по диагонали и в результате образует ромб, сакральный символ, которым предки обозначали землю и все, что берет от нее начало, отмечается в сообщении. И по прогнозам синоптиков, завтра, 31 мая, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. 7 часов вечера сегодня на нашем канале «Радио Свобода Онлайн» стрим с того места, где собирались почтить память Аркадия Бабченко. Сейчас там, скорее всего, встретятся другие люди. Надежда есть всегда. Пусть вам продемонстрирует это сегодняшний день. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».